Slobode. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Александр Касаткин. За режиссерским пультом Марина Смирнова. Слушайте в течение следующего часа. Ситуация в Ингушетии стабилизировалась. Драка в лагере Дон и проблемы российской национальной политики. Закон о соотечественниках. Черкесский взгляд. Депутаты парламента Южной Осетии избили журналиста. Механизмы наследования власти на Кавказе. Глядя на сводки из Ингушетии, можно отметить сокращение убийств. Означает ли это, что в республике стало спокойнее? Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
При нынешней оценке ситуации в Ингушетии можно сделать два противоположных вывода. Первый вывод. Заметное снижение уровня насилия. Если сравнивать полгода текущего года с тем же периодом за прошлый год, то количество убийств сократилось. Прежде всего за счет снижения нападения на сотрудников силовых структур и гибели мирных жителей. А количество исчезновений людей на территории Ингушетии после задержания вообще не фиксировалось. В то же время в республике при невыясненных обстоятельствах стали чаще пропадать молодые люди. При этом представители официальных властей склонны считать, что пропавшие подались боевики. Но столь однозначный вывод устраивает не всех родственников пропавших людей. Многие обращаются к власти за помощью в розыске, подозревая, что молодые люди могли быть кем-нибудь похищены. Так, 19 июля в станице Слепцовская пропал местный житель 20-летний Макшарип Хашибульдов. Он вышел из киоска по продаже мобильных телефонов, перед этим позвонил домой и сказал, что скоро будет. После этого связь с ним пропала, и о его дальнейшей судьбе ничего не известно. 26 июля, предположительно, в поселке Майский пропал житель селения Алиют Магомед Аушев. Магомед закончил работу в частной стройке, поехал домой, и после этого его больше никто не видел. И это уже предпосылки для второго вывода. Ситуация в республике пока еще нестабильна и может измениться в любое время. Все чаще лиц, задержанных по подозрению, доставляют и допрашивают местные органы милиции. Если раньше жалобы поступали на противоправные действия сотрудников силовых структур из других регионов или сотрудников федеральных силовых подразделений, то теперь жалуются на произвол ОВД. 14 июля в селении Плиево Назрановского района республики сотрудники силовых структур из дома местного жителя Алихана Дарсигова и его племянника Султана Дарсигова. Обоих доставляют в ОВД по Назрановскому району. Через 8 часов Алихана отпускают, а Султану предъявляют обвинение в разбое и оставляют под стражей. При избрании для него меры пресечения в суде мать Султана имела возможность видеть сына. Она заметила на его лице и теле следы от побоев. Женщина утверждает, что Султана в ходе допроса избивали и пытали током. С жалобами на действия сотрудников милиции она обратилась в прокуратуру и правозащитные организации. 15 июля в селении Бердюб Сунжинского района Ингушетии силовики забирают из дома годобольшего Аслана. При этом Аслана сильно избили прикладами автоматов. Но только 19 июля родные узнали, что Аслан содержится в ВВС в городе Назрань. До этого момента они безрезультатно пытались установить его местонахождение, обращаясь во все правоохранительные органы республики. И в этом случае родные располагают информацию о том, что в отношении задержанного применяли насилие. Подобные случаи фиксировались и в Молгобекском районе в прошлом месяце. Реакция власти на подобные нарушения есть. По некоторым случаям с инспекции изолятора временного содержания выезжал ингушский омбудсмен. Проводит проверки и прокуратура. Так, например, на встрече прокурора республики с правозащитниками и местными СМИ прокурор сказал, цитирую, «В этом году в прокуратуру поступила 301 жалоба на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов. 50 из них на незаконные действия в ходе доследственных проверок при расследовании уголовных дел. В прошлом году таких жалоб было 43, и рост их составляет 16%. Из 50 жалоб удовлетворено 13, 8 отклонено, а в 9 случаях мы направили материалы в следственные органы. Если говорить нормальным языком, виновные в превышении своих служебных полномочий пока к уголовной ответственности не привлекались, а преступления в республике, которые совершают представители вооруженного подполья, продолжаются».
Это был глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. Одним из громких событий прошедшей недели стала драка в лагере отдыха «Дон» между отдыхающими там чеченскими подростками и местными жителями, на стороне которых выступили представители администрации лагеря. Наш постоянный автор, чеченский писатель Герман Садулаев, рассуждает об особенностях национального туризма.
По информации от сотрудников лагеря, конфликтная ситуация зрела долго. Причиной вражды было развязное и хулиганское поведение чеченских подростков, а последним запалом стало приставание к 14-летней девочке из Ростова. На защиту детей от чеченцев поднялись местные жители, в основном армяне. Другая сторона утверждает, что это пьяные сотрудники лагеря, бывшие контрактники, развязали драку и спровоцировали ночь длинных арматурин с избиением младенцев по национальному признаку. В официальных средствах массовой информации истории лагеря Дон отводится не очень много места и времени. Но неофициальное информационное пространство гудит от напряженного обсуждения. Эта тема затрагивает очень многих, и людей можно понять, ведь речь идет не об абстрактной национальной политике, идеологии взаимопонимания, теоретической толерантности и прочих федеративных красивых догмах, а о насущном, реальном, как мы можем уживаться на одной земле. Русские, чеченцы, армяне и прочие. Получается, что не можем. Трагическое событие произошло недавно в Москве, где от ножа, опять же, нашего земляка погиб парень. И теперь вот снова никак не остановится колесо. Зная своих соплеменников, видя современную чеченскую молодежь, я выражу свое мнение по поводу Донского побоища. Скорее всего, почти во всем правы сотрудники лагеря. Чеченские подростки действительно не умеют себя вести за границей республики. После домашнего шариата и адата им кажется, что они попали в царство вседозволенности. Такие правильные и приличные дома молодые люди из Чеченской республики, едва попав во внешний мир, совершенно не могут контролировать свои чувства и побуждения и даже не пытаются. При виде русских девушек все системы переклинивают, челюсть отвисают. О, жалкое животное зрелище! Если бы вы знали, как мне стыдно за этих недоумков. Но есть ведь наверняка и вина старших, вина воспитующих, и я думаю, что виновато ханжество. Насаждаемая показная религиозность, показная нравственность, когда это не коренится в сердце, то получаем такой вот Дон. Дома мы само целомудрие, а стоит спустить поводок хуже псов, потому что нельзя людей сделать насильно святыми. А еще нельзя проповедовать одно, а показывать своим поведением другое. Роскошь, бесчисленные жены, любовницы и интриги с актрисами, кстати, не мусульманками. Какой смысл заставлять своих женщин носить платки, если вы готовы лезть под юбки чужим женщинам? Это ли не величайшая ложь? Воспитание должно быть избавлено от ханжества и лицемерия. Ведь наши дети не слушают, что мы им говорим. Они делают так, как мы делаем.
Это был чеченский писатель Герман Садулаев. Этот инцидент заставил вспомнить не только о приличии поведения отдыхающих, но и о этнической нетерпимости в российском обществе. Российский политолог Сергей Маркедонов за дракой в лагере Дон видит системный кризис российской национальной политики.
Массовая драка, в ходе которой получили ранения несколько человек, далеко не первое событие такого рода. Только в весенне-летний период уроженцы Чечни и представители других российских регионов сталкивались друг с другом более 10 раз. И еще несколько драк было предотвращено. Однако туапсинский случай, в отличие от инцидента в Волгоградской, Саратовской областях, Москве и Подмосковье, получил своеобразное политическое продолжение. Сначала президент Чечни назвал инцидент в лагере проявлением экстремизма, а омбудсмен республики пошел еще дальше, возложив ответственность за происходящее лично на кубанского губернатора Александра Ткачева. В свою очередь, краснодарские краевые власти встали на сторону краевых правоохранительных структур, признавших выходцев из Чечни виновными в массовой драке. Через несколько дней Рамзан Кадыров смягчил свою позицию и даже призвал крепить дружбу с Кубанью, в то время как мнение республиканского омбудсмена Нурдина Хажиева в отношении краевого руководства осталось подчеркнуто критическим. Принимая во внимание тот факт, что в Чечне вертикаль власти – это не продукт пиара, а политическая реальность, вряд ли чиновник, ответственный за защиту прав человека в отдельно взятой республике, решился бы на такую отчаянную самодеятельность. Таким образом, мы увидели стилистику взаимоотношений двух субъектов федерации, напоминающую межгосударственные отношения. Отдыхающих детей эвакуируют, как будто бы речь идет об отъезде дипломатов из недружественной страны. Между тем, каждое новое воспроизводство кондаковского синдрома на просторах Российской Федерации ставит намного более фундаментальные вопросы, чем детальный разбор полетов. Кто куда, с какими намерениями пришел и кто первый ударил. Необходимо объяснение причин, делающих актуальным понятие «погром», под какими бы знаменами он не осуществлялся и какими бы идейными причинами не прикрывался. Однако появляющиеся в СМИ предложения по поводу сложившейся ситуации, как правило, однообразны. От ограничений на въезд кавказцев в северные и центральные регионы страны до отставок конкретных чиновников. Вот ведомство Александра Хлопонина порадовало креативной инициативой. Оказывается, надо проводить особый инструктаж для кавказцев, выезжающих за пределы своих республик. Не знаю кому как, а мне это напомнило сюжет известной песни Владимира Высоцкого про поездку в польский город Будапешт. Тем более, что нынешние российские чиновники имеют представление о Северном Кавказе намного меньше, чем их советские предшественники о мире чистогана и наживы. Но за массовыми драками и потасовками уже давно пора увидеть системный кризис российской национальной политики. Политики, которую правильнее было бы назвать как фольклорно-этнографическую, во-первых, и этноцентричную, во-вторых. Как сегодня понимают чиновники, судя смысл национальной политики? Иногда до безобразного просто, как проведение дня армянской, татарской, карельской, удмуртской и так далее культуры с песнями, плясками и закусками. На более сложном и более высоком уровне национальная политика – это система мер, направленная на создание преференций для этнических групп. Определение того, кто и где является титульным и коренным, а кто должен подлаживаться под самых коренных и автохтонных на определенной территории. Но отказываясь ставить на первое место личные права и отдавая предпочтение правам коллективным, власти всех уровней, выстраивает отношения не с человеком и гражданином, а с группами. Такой групповой подход чреват апартеидами ксенофобии. Носителями ксенофобии являются все – иммигранты и коренные жители, хотя поиск этих самых корней – заведомо неблагодарное занятие. Но есть ли выход из этого тупика? Сегодня бороться надо не за хороших русских или хороших кавказцев, и, соответственно, против плохих русских и нерусских, а против ксенофобии как принципа жизни и политики. Проблема выработки общих для всех россиян ценностей, общей идеологии, не стала предметом внимания российского государства. Россия – полиэтничное и поликонфессиональное общество. Но одной констатации этого для успешной реализации национальной политики недостаточно. Прекращение дезинтеграции страны, достижение непровозглашаемого на словах, а реального единства правового, политического и социально-экономического пространства станет необратимым лишь в том случае, если у всех народов, проживающих на территории Российской Федерации, выработается отношение принадлежности к России не на основе крови, а на основе историко-культурной общности. Только таким образом можно преодолеть апартеид и минимизировать ксенофобию. Удивительным образом идеал такой национальной политики сформулировал пару лет назад в интервью радиостанции «Эхо Москвы» экс-министр иностранных дел Дудаевской Ичкерии Шамиль Бино. Все мы, независимо от того, как нас зовут, Шамиль, Иван, Исаак и так далее, должны считать себя в первую очередь гражданами России. Первичная идентичность должна быть гражданская, а затем уже по культурной принадлежности. Русский, чеченец, армянин, еврей в своем быту. Остается только надеяться, что российские чиновники поймут смысл сказанного бывшим министром сепаратистской Чечни в сжатые сроки.
Это был политолог Сергей Маркедонов. «Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». 24 июля президент России Дмитрий Медведев подписал закон, уточняющий принципы госполитики в отношении соотечественников за рубежом. В Центральной России и Сибири выделено 12 пилотных регионов, где будет действовать упрощенный порядок получения российского гражданства. В список пилотных не вошли кавказские регионы, что вызывает неоднозначное отношение черкесов, которые на протяжении последних 18 лет активно добиваются признания их 5-миллионной зарубежной диаспоры российскими соотечественниками, рассказывает Мурат Гукимухов.
Наверное, не будет преувеличением сказать, что самое пристальное внимание к этому закону проявляло черкесское общество. После Кавказской войны едва ли не 90% этого народа оказалось за рубежом. Сегодня черкесская диаспора – самая многочисленная российская диаспора после русской. В начале 90-х годов парламенты Адыгеи и Кабардино-Балкарии приняли обращение к Федеральному собранию с просьбой создать политико-правовые условия для возвращения на родину потомков черкесских изгнанников 19 века. века и приравнять их к русскоязычным соотечественникам. На протяжении 18 лет российская власть молчала. Теперь, после принятия закона о соотечественниках за рубежом, появилась надежда, что черкесская мечта начинает сбываться. Однако, по мнению черкесского общественного деятеля из Адыгеи Аслана Шазо, надежды уступают место тревогам, связанным с законоприменительной практикой в России.
Сейчас, в общем-то, по этому закону работают 12 пилотных регионов. Не включено туда ни одного региона из Южного федерального округа. И механизмы реализации этого закона, они отсутствуют.
Это был черкесский общественный деятель из Адыгеи Аслан Шазо. Диаспора и российские черкесы потянулись друг к другу сразу после падения железного занавеса. Черкесское общество объединилось в международные общественные организации, которые стали искать контакты с российской властью для решения черкесских вопросов, в том числе и таких болезненных для российского государства, как вопрос о геноциде черкесов в Кавказской войне и праве на репатриацию. Первым и пока единственным успешным проектом здесь можно считать возвращение косовских черкесов. Впрочем, косовские черкесы были не первыми, кто стремился вернуться на историческую родину. Многие черкесы воспользовались хаосом после революции 17 года, вернулись, поменяли фамилии на русские и обосновались в центральных регионах России. Во время арабо-израильского конфликта о своем желании вернуться на историческую родину заявляли черкесы, проживавшие на голландских высотах. Тогда Советский Союз отказал им, и их приняли Соединенные Штаты Америки, где они составляют основу черкесской диаспоры. В целом, и сегодня иностранные черкесы негативно воспринимаются российскими властями. Известно немало случаев препятствований в предоставлении виз и необоснованных выдворений иностранцев этнических черкесов. И теперь, считает лидер черкесского движения адыгехасов Кабардино-Балкарии Ибрагим Яганов, несмотря на то, что черкесы по всем признакам попадают под действие закона, черкесам не приходится рассчитывать на режим благоприятствования в получении российского гражданства.
Учитывая отношение к Кавказу определенных лидирующих политиков в России, мы можем твердо сказать, что эти законы здесь, на территории Северокавказского федерального округа, будут работать совершенно в другом ракурсе. И здесь строить какие-либо иллюзии в отношении этого положения я бы не стал. Само собой, все организации, которые работают в этом направлении, должны пытаться реализовывать все статьи этого закона. Я просто говорю о том, что расслабляться в этом направлении просто не стоит.
Это был лидер черкесского движения адыгехасов Кабардино-Балкарии Ибрагим Яганов. Нерешаемость проблем развела черкесскую общественную мысль по двум направлениям. Одни считают, что черкесские проблемы необходимо решать исключительно в поле взаимодействия черкесов и российского государства, сколько бы времени для этого не потребовалось. Другие считают необходимым их решать, апеллируя к мнению международного сообщества, что вызывает раздражение федерального центра. Сейчас момент тишины. Черкесы замерли в ожидании дальнейших шагов российского руководства. Можно ли считать принятый закон о соотечественниках за рубежом ответом на долгое ожидание? Мурат Гукимухов для «Кавказского часа» из Черкесска.
Согласно этому закону, за основу признания принадлежности к соотечественникам положен принцип самоидентификации, подкрепленный соответствующей общественной, профессиональной деятельностью либо иными свидетельствами свободного выбора в пользу духовной и культурной связи с Родиной. Конец цитаты. Часть черкесской диаспоры уже успела переехать из Косово и теперь полностью идентифицирована с другими россиянами. О том, как живется соотечественником на родине, рассказывает Лариса Черкес из Майкопа.
Черкесы из Югославии вернулись в Адыгею на свою историческую родину 12 лет назад. Это было первое подобного рода уникальное событие в истории республики. И, к сожалению, на данный момент последнее. 1 августа в Адыгее весь народ отмечает День репатрианта. На Фэнсэ вернулась в Адыгею вместе с родителями, братом и сестрой из охваченного огнем в то время Косово.
На родине жить, это ничем нельзя сравнивать, это совсем что-то другое, это другие эмоции, другие чувства.
По словам нашей собеседницы, сожалений не было, но опасения, страхи возникали.
Я очень вот боялась, что что-то не получится. Потом потихоньку уже люди как-то и хорошо принимали и понимали, проблемы у всех бывают и экономического характера, и другого характера.
Специально для косовских черкесов, как их называют жители республики, в 5 километрах от столицы республики Майкопа построили аул Мафахабль, переводится на русский язык как «счастливый». Но жизнь в населенном пункте счастливой полностью не назовешь. Например, нет питьевой воды. Проживающая в ауле на Сенсей рассказала, что использует воду только для бытовых нужд.
Она течет, но она не питьевая, мы несем с города. Так во всех других целях она употребляется.
Ощутимые сложности есть и с землей. Некоторые вернувшиеся из Косово черкесы не могут использовать свою землю, так как у кого-то не хватает средств на строительство жилья, у кого-то на его окончание. Сейчас в ауле идет строительство домов черкесов из Турции, но пока не решены даже проблемы с оформлением документов. По словам главы аула Мухаммеда Хасани, особых изменений в жизни и облике поселения за время его существования не произошло. Остается также в будущем обещанная постройка больницы и детского сада. Но приятно удивляет, говорит наш собеседник, что за это время в ауле не произошло ни одной драки, ни одной кражи. Молодые косовские черкесы берут в жены в основном местных адыгеев. Как видно, это способствует укреплению традиций, языка, воссоединению когда-то единого народа. Профессор Адыгейского государственного университета Алла Соколова 2 года занималась исследованием жизни и адаптации вернувшихся из Югославии черкесов.
Постепенно адаптируются к российским условиям жизни, к которым мы с вами привыкли. Это работа в нескольких местах. Это малая зарплата, почему и приходится работать в нескольких местах. Это отсутствие возможности начать предпринимательскую деятельность и широко развернуться, потому что условия не созданы для того, чтобы это сделать широко. Косовцы заняли тот сегмент в культуре, который очень востребован современным обществом. Это сегмент возрождения традиций, сохранения их.
Сейчас государство упразднило закон о репатриантах, по которому черкесы из Югославии 12 лет назад смогли вернуться и получить российское гражданство. Чтобы стать полноправным гражданином России, соотечественники на данный момент проходят долгий путь. Черкесы сейчас живут в более чем 50 странах, численностью в 5 миллионов человек. И в будущем у черкесского народа есть глубокая надежда на свое воссоединение и дальнейшее единство. О нынешней жизни в Адыгее черкесов, вернувшихся из Югославии, рассказала Лариса Черкес, город Майкоп.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Главные новости коротко. В Москве и Петербурге сегодня пройдут несанкционированные акции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева предложила участникам московского митинга на Триумфальной площади не выкрикивать лозунгов и не приносить плакатов, а, как она выразилась, просто собраться. В Гиргибельском районе Дагестана в массовой драке погибли 3 человека, 5 ранены. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД республики, поздно вечером в пятницу завязалась драка между жителями селений Гиргибель и Гикуни. Всего в ней принимали участие около 400 человек. В борьбе с лесными и торфяными пожарами в России участвуют 240 тысяч человек и более 25 тысяч единиц техники, сообщила в пятницу МЧС России. Жертвами пожаров в центральных регионах страны за последние дни стали по меньшей мере 20 человек. На севере Китая 15 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте. Президент Венесуэлы Уго Чавес отдал распоряжение отправить войска на защиту границы с Колумбией. Количество военнослужащих не уточняется. В Колумбии лидер ультралевых повстанческой группировки ФАРК предлагает новому президенту начать мирные переговоры. Президент США Барак Обама призвал власти Ирана немедленно освободить 3 американских туристов, арестованных год назад по подозрению в шпионаже. Они были задержаны 31 июля прошлого года у границы с Ираком. По словам американцев, они оказались на территории Ирана по ошибке. На севере Пакистана число погибших в результате наводнений в последние три дня превысило 400 человек. В немецком городе Дуйсбург сегодня состоится поминальная служба по погибшим в результате давки во время музыкального фестиваля «Love Parade». Это была краткая сводка новостей.
Говорит радио «Свобода». В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, за режиссерским пультом Марина Смирнова. Недавно в Нидерландах прошло заседание грузино-осетинского гражданского форума. Затем стала известна реакция на этот факт властей самопровозглашенной республики. Цитирую. «Участие граждан Южной Осетии в форуме нанесло вред государственным интересам Республики Южная Осетия и позициям юго-осетинской делегации на женевских дискуссиях по безопасности в Закавказье», заявил полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Борис Чочиев. Буквально через два дня один из участников форума Тимур Цхавребов с Хурбати был избит на одной из площадей Цхинвали депутатами парламента республики. Рассказывает из Цхинвали Варвара Пахоменко.
Попытка получить комментарий от пресс-службы МВД свелась к тому, что меня попросили дать прочитать вчерашний пресс-релиз. А после сказали, что ничего больше добавить не могут. Министр внутренних дел Валиев так и не появился. Не удалось встретиться ни с кем и в генпрокуратуре. Впрочем, милиционеры в кулуарах сами спрашивали, что я думаю, что будет сейчас дальше. Я отвечала, что хочу полноценного расследования. Подумайте, получится? Депутаты ведь. Говорите, вы из правозащитной организации? Знаете, вы, пожалуйста, сделайте все, что можете, чтобы тех, кто его избивал, наказали все-таки. Еще вчера появились заявления двух политических партий Южной Осетии. Компартия призывает властные структуры до конца и в полной мере выполнять свои прямые обязанности, особенно когда это касается национальной безопасности и отношений с Россией. А также просит здоровые силы общества консолидироваться и дать жесткий отпор всякого рода провокаторам, клеветникам, шантажистам, а то и откровенно платным агентам. Если нужно, спросить с них согласно принятым нормам. И добавляет при этом, что все-таки не следует доводить ситуацию до состояния личных разборок и выяснения отношений при помощи кулаков. Каким бы ответственным лицам эти кулаки не принадлежали. Впрочем, относительно члена своей партии Алана Хасиева, участвовавшего в избиении, они ничего не сказали. Народная партия в своем заявлении очень пространно указала на то, что инцидент, последовавший за инсценировкой братской осетино-грузинской дружбы, вызвал кривотолки. Это уже не первый инцидент за последние годы, спровоцированный извне, продолжают народники, и пытающийся представить руководство свободолюбивой республики как диктаторский режим. Народная партия Республики Южная Осетия, состоящая полностью из защитников Отечества, просит всех здравомыслящих людей не поддаваться на провокации, имеющие цели представить республику образованием, в котором творятся беззаконие и хаос. А ответственным за безопасность государства наконец разобраться с подобными проплаченными горе-представителями и выдворить их за пределы страны. На состоявшемся круглом столе, на который собрались общественные организации и политики, продолжалось все то же обсуждение. Организатором мероприятия выступил советник президента по общественным организациям Костат Зугаев, самый, повещать которого о своих передвижениях за пределами Южной Осетии обязывал в своем недавнем выступлении Борис Чочиев. Рассказывает, что на фоне дружного клеймения обращения, сделанного грузино-осетинским гражданским форумом, несколько человек все же настаивали, что бить все-таки не стоило. Так, в частности, говорил Станислав Кочиев, лидер компартии Южной Осетии и председатель местного парламента. Впрочем, как говорят участники, в роли прокурора на этом заседании выступил другой народный избранник. Член правящей партии «Единство» Амиран Дьяконов. Председатель парламентского комитета по законодательству Дьяконов поддерживал избиение Тимура. Но только в заявлении сегодняшнего мероприятия про избиениях не было сказано ни слова. В торе за коммунистами и народниками общественники сказали, что никогда не поедут никуда без разрешения местных властей, полностью поддерживают их в Женеве, будут трудиться на благо Родины, но сотрудничеством с властью все-таки не до конца довольны и хотят его еще больше углубить.
Рассказывала Варвара Пахоменко. Таймураз Мамсуров вновь был утвержден на посту главы Северной Осетии. За этим последовала ротация среди чиновников республики. Однако эксперты утверждают, что в правительстве фактически изменений также не произошло. Рассказывает наш корреспондент в Владикавказе Жанна Тарханова.
Переутверждение Таймураза Мамсурова в должности главы Северной Осетии не повлияло на кадровую политику в республиканском руководстве. Переназначение оказалось, как полагают эксперты, формальным актом. До этого еще можно было услышать мнение, что североосетинский руководитель намерен учесть мнение общественно-политических сил, не представленных во власти. Но на практике все вышло наоборот, и в итоге республиканское руководство представлено в подавляющем большинстве членами правящей партии «Единая Россия». На днях во Владикавказе Северо-Остинское отделение ЛДПР организовало дискуссию о характере исполнительной власти в республике. Депутат городского собрания города Владикавказа Алан Бдайцев привел такой факт. Только 4 из 32 депутатов городского собрания не представляют партию «Единая Россия». Алан Бдайцев заметил, что к мэру Владикавказа Сергею Дзантьеву, ставленнику Таймураза Мамсурова, невозможно попасть на прием не только жителям города, но и самим депутатам городского собрания. О том, что кадровая политика в Северной Осетии не лишена проблем, заявил и первый вице-спикер парламента республики Станислав Кисаев.
Просто пребывать на должности для населения республики это ничего не значит. И мы, как налогоплательщики, не обязаны чьи-то личные интересы или личные амбиции удовлетворять. Извините меня, может, заканчиваю грубо, но ишака покупают не для того, чтобы он по утрам меня будил, а для того, чтобы он работал. Я никого с ишаками не сравниваю.
Говорил первый вице-спикер парламента Северной Осетии Станислав Кисаев. По мнению северо-остинских политологов, при формировании структур исполнительной власти в республике проявляется клановость. По мнению доцента кафедры гражданского права Северокавказского горно-металлургического института Владислава Каболова, методы формирования власти в республике вызывают у общественности серьезное беспокойство, говорит Владислав Каболов.
В народе вот все время разговор идет, что как же формируется наша исполнительная власть. Мы понимаем, что разделение властей все-таки на деле есть, но бытует мнение, что как же кадры подбираются именно в эту исполнительную власть. И вот этой открытости нету нашей республики.
Это было мнение Владислава Каболова. Координатор ЛДПР по Северной Осетии Георгий Зозров считает, что в формировании руководящих структур власти допускается и нарушение закона.
Проблем очень много. Даже начну с того, что бюджет за 5 лет снижается. Вот прошло 5 лет, тот же кабинет министров практически остался. Поменяли 3 человека, добавилось. И говорят, новое правительство. Ну как новое? У нас 7 вице-премьеров в правительстве, а детских садов не хватает. Неужели не лучше убрать эти должности, освободившись деньги, построить один детский сад? Больше проблем будет решено.
Так считает координатор ЛДПР Георгий Зозров. Показателем непрофессионализма чиновников, по мнению представителей ЛДПР, стало снижение республиканского бюджета за 5 лет. И несмотря на это, подчеркивает Георгий Зозров, Таймураз Мамсуров после своего переназначения не поменял кабинет министров, но добавил в него 3 новых руководителей ведомств, выдав это за изменение правительства.
Если Осетия первая создаст это правительство, она другим урок пока. Не надо ждать через 10 лет, когда Москва навяжет нам этого. Зачем мы сейчас это не можем сделать?
Полагает Георгий Зозров. Северо-остинским властям необходимо прислушаться к общественному мнению, предоставив на основе коалиционного правительства возможность представителям различных партий и общественных объединений участвовать в управлении республикой. Георгий Зозров объясняет многие просчеты на республиканском уровне следствием аналогичных процессов, протекающих в федеральном центре.
Ну, к сожалению, это идет с Москвы. Там, если в провинции муж, жена, там, зять, тесть, что говорит, то вся коррупция идет с Москвы. Эта вся зараза идет оттуда. И до нас доходит, и здесь она еще расширяется. И, соответственно, ни один гражданский институт уже не работает.
Считает Георгий Зозров. Как заметил политолог и адвокат Джабрил Габачев, если в российском правительстве можно устраивать семейный подряд, то почему руководителям субъектов нельзя? Эксперты считают, что отсутствие прозрачности и явное пренебрежение общественным мнением при формировании исполнительной и муниципальной власти привели к кризису в кадровой политике в Северной Осетии. Возможно, и не только в ней. Жанна Тарханова для «Кавказского часа», Владикавказ.
«Кавказский перекресток» – программа, которая готовится при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Темой программы, которую провел Андрей Бабицкий, стал механизм наследования власти в Кавказских республиках.
В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Миндия Грихилидзе, член общественной комиссии по разработке Конституции, из Еревана Вартан Погосян, специалист по конституционному праву, из Баку Иркин Гадерли, политолог. Сегодня я предлагаю обсудить механизмы передачи власти в странах Южного Кавказа и, может быть, чуть шире, за его пределами, на постсоветском пространстве. И повод начать этот разговор – обсуждение проекта Конституции в Грузии. Сегодня оппозиция заявляет о том, что этот проект разрабатывается с целью продлить пребывание Михаила Саакашвили у власти. И мой первый вопрос в Тбилиси. Миндия, скажите, действительно ли эти опасения оправданы?
По внешним признакам, по некоторым высказываниям, можно сделать некоторые предварительные выводы. И, естественно, те опасения, о которых вы завели речь, возникают в связи вот с этим. Когда народы, люди, нации в течение многих десятилетий, иногда веков, находятся в состоянии, когда правители решают судьбы других людей, парень придет, парень рассудит, все будет сделано другими, чужими руками, а сами преспокойно ожидают, когда случится чудо и какая-то мессия появится, которая принесет счастье.
Вот эти вот опасения в таких эсхатологических интонациях, насколько они, на ваш взгляд, оправданы? Может быть, действительно народы на постсоветском пространстве не в состоянии выбирать свое будущее, и его следует доверить целеустремленной команде, которая знает, что делать? В чем катастрофа?
Не могу я назвать это катастрофой, но могу сказать, что если даже это так, надо готовиться к демократии, надо строить демократическое не только будущее, но и мышление. Поэтому мне кажется, что мы сейчас находимся в состоянии, когда надо думать о лучшем по сравнению с тем, что было. Какие-либо катастрофы или какие-то трудности возникали в тех ситуациях, где правление происходило единоличное. Наша конституционная комиссия пришла к выводу, что Грузии пора бы перейти на модель парламентского правления, причем с учетом того, что надо обязательно развивать так называемую конституционную демократию. Специально выделена глава, где говорится о соотношении между большинством и меньшинством, как все это должно быть распределено между ними, чтобы дело не дошло до произвола.
Я хотел бы обратиться в Баку, Эркин Гадерли. В Азербайджане, наверное, сегодня сложилась единоличная власть в наиболее архаичном формате. И вообще есть надежда на то, что удастся этот механизм сломать?
Надежда, конечно, всегда есть, и есть не только надежда, есть идеи, есть концепции, есть люди, которые этим идеалам преданы. Другое дело, что то, что вот сегодня в Азербайджане сложилась такая жестко централизованная власть, она ведь не случайно сложилась. То есть есть какие-то определенные закономерности, которые к этому привели. Все же надо понять структурные возможности. Вот так называемая теория структурных политических возможностей. В Азербайджане это rent-seeking state, да, как говорится. Это государство, которое основано на ренте. Это нефтяные и газовые запасы. Это незаработанные доходы, скажем так. Просто выгодное географическое положение, в том числе и коррупционная пирамида тоже основана на ренте, все эти поборы с предпринимателей, высокие пошлины, высокие налоги. Вот на этой объективной почве складывается вот такая структура власти, в которой менять конкретных людей, как бы наивно это ни представлялось, большим переменам не приводит. Нужно менять всю структуру, всю систему власти. Нынешняя конституция, хотя она, в принципе, написана под эту власть, но даже эта конституция, она не работает. Законы сами по себе не работают. Чтобы законы работали, нужна политическая воля. Нужен баланс интересов, который эту политическую волю вырабатывает и заставляет с ней считаться. Таких институтов либо нет, либо они очень слабые. Гражданский сектор, оппозиция практически безресурсная. Хотя партии существуют, есть люди, но они абсолютно безресурсные. Парламент есть, но он тоже и законодательно очень хилый, с куцами полномочиями, и по фактическому своему составу, и процедура легитимности выборов тоже очень сомнительная. Есть вот такие структурные проблемы объективные, с которыми вот надо что-то делать. Это вопрос системы, которую надо не просто реформировать, а фундаментально менять.
Спасибо. Вартан Погосян, Ереван. Путин отказался менять Конституцию, но, тем не менее, является сегодня фактически, как утверждают очень многие, первым лицом страны. Наш коллега из Азербайджана сказал о том, что и азербайджанская власть, в общем, не не сильно обращают внимание на Конституцию. Почему тема конституционных изменений все равно звучит и все равно прибегают правители в авторитарных режимах к конституционным реформам с тем, чтобы упрочить свою власть?
Интересный вопрос. Вообще-то говоря, в авторитарных государствах конституцию меняют по двум причинам. Первая причина – это снятие тех барьеров, которые ограничивают действующую власть. Для президента, если есть ограничения по срокам, снять эти ограничения и продолжать править как президент. Но есть еще и второй путь, по которому прошла Армения и, по всей вероятности, проходит и Грузия в связи с конституционной реформой в Грузии. В Армении, вообще-то, когда стоял вопрос конституционной реформы после 99 года и особенно остро после 2003 года, оппозиция заявляла, что это все делается под президента, что тогдашний действующий президент просто хочет продлить свою власть как премьер-министр. Такие же обвинения мы знаем, слышны и в Грузии. Насколько они обоснованы, я об этом не буду судить. Во всяком случае, для Армении удалось изменить вектор этой конституционной реформы в более цивилизованную сторону, в сторону парламентаризации, в сторону либерализации политической системы. Без внешнего давления, без благоприятствующих внешних факторов это не произошло бы в Армении. И в конце-то концов получилась конституционная реформа, которая на бумаге действительно делает большой шаг в сторону парламентаризации. Действительно, как сказал мой грузинский коллега, мы привыкли к тому, что за нас кто-то всегда решает. То есть политическая традиция у нас такова, что есть единоличное руководство, и этот руководитель, независимо от того, как он называется, генеральный секретарь, первый секретарь или президент, он решает практически все важнейшие стратегические вопросы внутренней и внешней политики государства. При парламентской форме правления есть все-таки возможность для того, чтобы, во-первых, оппозиция играла более весомую роль, и, во-вторых, есть возможность, чтобы руководство осуществлялось коллективным образом. При парламентской форме правления возможности осуществления такого авторитарного, единоличного руководства, конечно, существуют, но они довольно-таки ограничены, потому что у партии, которая находится у власти, всегда есть и легальная возможность сменить своего лидера. То есть лидер должен считаться с большим количеством людей, чем это обычно происходит в авторитарных государствах президентской формы правления. Поэтому в этом смысле конституционная реформа в Армении и, скорее всего, и конституционная реформа в Грузии, независимо от тех мотивов, которыми руководствовались правители при проведении этой конституционной реформы, в принципе, шаг в правильном направлении.
Благодарю вас, Вардан. Вопрос в Тбилиси. Скажите, вы разработали проект парламентской формы правления. А как, на ваш взгляд, сегодня в обществе созрели политические силы, которые готовы принять на себя коллегиальное руководство страной?
Дать определенный ответ на это очень трудно, потому что, собственно, мы только начинаем изучать вот этот вопрос. Мы уже вышли в люди, мы встречаемся с политическими партиями, общественными организациями. И, конечно, это связано с большими трудностями. Почему? Потому что конституционализм – это сложная проблема, и не каждый человек легко и просто разбирается во всех этих нюансах, но тем не менее, судя по тому, как они откликаются, они жаждут увидеть какие-то перемены, какие-то изменения, и прежде всего в такую сторону, чтобы от единоличных правителей не было бы это зависимо. Вся беда заключается в том, что вот эти измерения, я имею в виду отдельные организации, которые занимаются этим делом, не всегда надежны.
Я не претендую на хорошее понимание грузинских реалий, но, тем не менее, у меня, как у человека, который с ними сталкивается ежедневно, есть ощущение, что нет конкуренции серьезных политических программ, нет политических групп со своими оформившимися физиономиями, нет культуры политического диалога. То есть по разным параметрам нет ощущения, что возможен диалог, на основе которого будут вырабатываться какие-то взаимоприемлемые и поддерживаемые разными частями общества решения.
Я с вами вполне согласен, потому что вот эти навыки политического диалога на эти темы, откуда же они могут появиться? Я приведу один конкретный пример, и вы убедитесь в том, что вести диалог на эти темы очень трудно. Значит, одна партия выставила предложение о том, чтобы президент не имел бы возможность в течение определенного времени занимать должность премьер-министра для того, чтобы не произошла монархизация власти. Как отвечает на это государственная комиссия? Государственная комиссия отвечает, что это есть нарушение прав человека. Хотя не указывается название, вот какое право, в частности, или какая свобода тем самым ущемляется и так далее. Ответ – это политическое право. Но политического права как такового не существует. Есть категории политических и гражданских прав, и вопрос состоит именно в том, чтобы найти, о чем идет речь, какое, в частности, право. Отсутствие ответа на этот вопрос означает полную капитуляцию. И тем не менее, этот спор продолжается с указанием на то, что этого нигде нет, а раз нигде нет, тогда и мы не вправе это делать. Во-первых, есть. Во-вторых, есть много примеров того, когда ограничиваются какие-то права, и ограничение прав – это вполне нормальная вещь, если этого, как говорится, Родина требует. Главное, чтобы вот тот интерес, который подсказывает ограничить это право, был бы с нравственной точки зрения оправдан и с точки зрения целесообразности. Поэтому это сложный процесс. Но я вполне согласен с моим коллегой из Армении, который говорит о том, что главное двигаться в правильном направлении и побольше думать не только о моделях, а о механизмах балансирования власти внутри вот этой модели.
Благодарю вас, Миндя. Иркин Гадерли, Баку. Иркин, вы, отвечая на прошлый вопрос, сказали, что есть идеи, как поменять существующий порядок вещей. Какие это идеи? Насколько я понимаю, может быть, два только пути. Путь, которым шли советские диссиденты, когда призывали советскую власть исполнять ей уже написанные законы. И второй путь – это путь революционный. Революции могут быть разные, в том числе и ненасильственные. Есть ощущение, что оба этих пути, они как-то не слишком в вашем случае эффективны.
Говоря о идеях, я больше имел в виду моделях и концепциях, видениях будущего, скажем, того, каким должна быть власть, какой должна быть конституционное устройство в Азербайджане. И у нас тоже были дискуссии о том, что следует ли переходить к парламентской модели. То, что нынешняя власть, она даже не президентская, это тоже совершенно очевидно, и нынешняя конституция, она совершенно недееспособна.
И последний вопрос, Вартан Погосян, Ереван. Вартан, вообще есть ощущение, что вот на постсоветском пространстве в большинстве случаев процесс узурпации власти набирает обороты. Вы сказали, что в Армении удалось изменить этот процесс и направить то в сторону парламентаризации, смягчения вот этой тенденции. Действительно, у вас как-то есть ощущение, что Армения из стран Южного Кавказа сегодня, ну, я имею в виду, в парадигме развития своей конституционной системы в более выгодном положении, нежели ее соседи?
На данный момент, да, я подчеркиваю на данный момент, потому что те конституционные реформы, которые предлагаются в Грузии, если они пройдут, независимо от мотивов президента Саакашвили, на мой взгляд, являются шагом в правильном направлении, потому что именно это направление называется коллегиальное коллективное правление и по своей сути направлено против установления единоличной власти. Конечно, парламентская форма – это не панацея. И самое главное, при выборе какой-либо формы правления является в том, чтобы учитывать зрелость гражданского общества, в каком состоянии общество и состояние ли оно все-таки противостоять узурпации власти. Я бы не сказал, что в Армении такой опасности больше не существует. Власть везде стремится к тому, чтобы максимировать свою власть, и везде, где общество находит себе силу противопоставить себе этой максимализации власти, только в таких государствах существует демократическая форма правления. Демократическое общество существует только в тех государствах, когда есть противовес власти. С другой стороны, я не хотел бы идеализировать ситуацию в Армении. До тех пор, пока у нас не произойдут действительно свободные демократические выборы, всякая конституция и всякая форма правления может быть, если не де юре, то де факто видоизменена, и в такой ситуации говорить о конституционном государстве, о заслонах, барьерах, противовесах, которые должны быть поставлены против власти, уж говорить и не приходится. Без демократических выборов и без зрелости гражданского общества и осознания того, что свободой добываются только путем борьбы, путем высказывания своих взглядов, путем гражданской активности, без понимания этого я не вижу никакого будущего конституционной государственности на нашем регионе.
Благодарю вас, и мы завершаем программу «Кавказский перекресток». В сегодняшнем выпуске принимали участие из Тбилиси Миндия Грихелидзе, член общественной комиссии по разработке Конституции, из Еревана Вартан Погосян, специалист по конституционному праву, и из Баку Эркин Гадерли, политолог.
Программу вел Андрей Бабицкий. Вы слушали сокращенный вариант программы «Кавказский перекресток», подготовленный совместно азербайджанской, грузинской, армянской службами «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Александр Касаткин, за режиссерским пультом Марина Смирнова.
Tell me. What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.